православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Доброе утро, в эфире Пенза, на микрофоне Евгений Белохвостиков, за режиссерским пультом Михаил Спежов. И, как всегда в это время, по субботам вы слушаете программу «Мир православия». Сегодня с моим постоянным собеседником, протоиереем Алексеем Гашковым, клириком Петропавловского храма Пензы, мы решили поговорить на такую непростую тему, как равнодушие, черствость, цинизм, черта характера явно отрицательных, но где грань между ними и бесстрастием, спокойствием, ровным отношением к людям и событиям? Какие стороны своей натуры правильно воспитывать в себе для христианина? Попробуем разобраться. А пока новости Пензенской епархии в рубрике «Седмица».
Седмица. Обзор событий недели.
Здравствуйте. У микрофона Владислав Балякин. На праздник Богоявления Господня глава Пензенской митрополии совершил литургию в Воскресенском храме при архиерейском доме. По ее окончании верующие крестным ходом прошли к строящемуся Спасскому кафедральному собору. Впервые в новейшей истории региона воду осветили прямо на стройплощадке. Чин возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.
Не просто эта вода святая, потому что священник опускает в нее крест. Она святая потому, что мы вместе с вами молились о ее освящении. Очень важно, как мы будем принимать эту воду, как мы будем, с каким чувством мы примем эту воду. Поэтому мне хотелось бы, чтобы вы, действительно набрав этой святой воды, относились к ней как к великой святыне.
С праздником крещений верующих поздравил губернатор Иван Белозерцев.
У меня нет сомнений в том, что в следующем году мы будем стоять внутри этого прекрасного храма. Мы планируем вместе с владыкой август, сентябрь, октябрь максимум этого года открыть храм.
Чтобы набрать крещенской воды, на соборную площадь пришли сотни горожан.
Мы решили попраздновать, воды святой взять. Она вкусненькая, ее приятно пить. Когда приболеешь, когда настроение плохое. В общем, это помогает, бодрость придает. Говорят, что вот она приобретает структуру какую-то необыкновенную, что она вот хранится. Боженька свыше помогает этим, и она хранится.
Это очень важная вода. Она, конечно, отличается от простых воды, что она и целебная, и, так сказать, молиться надо на нее, и принимать ее. И хранить, самое главное, ее хранить надо в том месте, где иконки.
Вдохновение какое-то, понимаете? Вот я сегодня встал в 6 утра, пошел в ванну холодной водой. Я даже не чую, что там мурашки по коже. Вот, отлично, хороший сегодня день. И сама погода прекрасная. И факт то, что водички нальем.
Я считаю, что она лечебная. Если верит, с верой, то она вообще помогает. Избавляет быстро от болезней даже.
Для здоровья, для души. И пока мы веруем, мы будем жить, Россия будет жить.
В притворе строящегося собора верующие исповедовались, посетили церковную лавку, подали записки о здравии и упокоении. В подарок первым посетителям храма – православная литература и возможность увидеть, как идут внутренние работы. Мастер-класс по колокольному звону в этот день пользовался особой популярностью. Получить несколько уроков от профессионала стремились и дети, и взрослые.
Вот этой рукой делаете частые удары?
То есть вот так?
Да, чуть ниже, чуть ниже. А это резко?
А в сквере Лермонтова всех желающих ждали развлечения, одним из которых стало катание на лошадях.
Понравилось на лошадке?
Да, понравилось!
А сегодня какой праздник вообще?
Крещение Христа! Праздник!
Для более искушенных – упряжка хаски. Четыре собаки дарили радость маленьким горожанам.
А не страшно кататься на собаках?
Нет, не страшно. Мне не страшно. Я храбрая.
И в лучших традициях народных гуляний участников акции угощали монастырской выпечкой и горячим сбитнем. Все собранные средства пойдут на восстановление храма.
Седмица.
Следуя народной традиции, в крещенскую ночь почти 10 тысяч пензенцев окунулись в специально оборудованные купели. Таких в черте города было три. Впервые подобие Иордании обустроили на старице реки Суры в микрорайоне ГПЗ.
Христос,
Здесь можно было и запастись крещенской водой.
Пьем, когда болеем, очень помогает. Умываемся тоже, когда болеем.
Каждое утро натощак пью обязательно с молитвой. И вот пойдет только в пользу. Вот сейчас приеду, обязательно надо свою квартиру окропить вот этой святой водичкой. Это все благоприятствует нашей дальнейшей жизни семейной.
На год хватает ее?
Хватает. Она у меня до сих пор стоит и не портится.
Традиционно в эту ночь к верующим обращается владыка Серафим и напоминает о событиях, описанных в Евангелии.
И вот когда сам Господь пришел на эту реку для того, чтобы погрузиться в воды Иордана и исповедать свои грехи, Иоанн Креститель был очень удивлен, потому что пришел тот, о котором он проповедовал. Пришел тот, который сам должен был отпускать грехи. Но когда он сам сошел в воды Иордана, то голос Бога Отца возвестил всем присутствующим, такому же множеству людей, которые собрались сегодня здесь, и они услышали голос: «Се сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».
Тысячи желающих окунуться в ледяную воду в крещенскую ночь и в Пензенском районе. Прорубям приходили целыми семьями.
Вообще клево. Очень холодно.
Я второй.
Второй год купаемся.
Он второй.
Ну да, да.
Да ну вот расскажи, какие ощущения. Ну сейчас уже не холодно.
Вообще, сразу прям сначала ноги, ногами хожу. Вообще чуть не отморозились.
Всегда смотрит, ну, как родители я. То есть тоже с 7 лет купаюсь. И его тоже 7 лет, он всегда купаться.
Крещенскую ночь для жителей области по всем правилам оборудовали 39 купелей. Возле некоторых сиял огнями праздничный фейерверк.
Седмица.
В день собора Предтечи и Крестителя Господня Иоанна митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил божественную литургию в Иоанно-Предтеченском храме города Заречного. На молитву с архипастырем собрались многочисленные верующие. К ним обратился со словом проповеди священник Максим Болгоров.
Свидетель пришествия Господня Иоанн Предтеча является тем, кто приготовляет людей к принятию Агнца Божия, вземлющего грехи мира на себя. Ведь чтобы Господь пришел в сердце каждого человека и явил свою славу, нужно сделать обновление жизни, и Иоанн Предтеча приготовляет людей к этому.
В этот день митрополит Серафим освятил на купольный крест и купол для Иоанна Предтеченского храма.
Освящается знамение сие крестное, крапление воды сие священное, благодатью Святаго Духа, во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь.
О смысле богоявления в этот день говорили священнослужители. Слово настоятелю храма, священнику Виталию Зорину.
В Рождестве и в Крещении Господь нам является в Рождестве плотью, а в крещении как Бог, о чем и свидетельствует в Евангелии его Отец. Все есть Сын мой возлюбленный, о нем же благоволих.
Владыка митрополит в своем слове к пастве пояснил смысл понятия богоявления.
Голос Отца, голубь, как символ и знамение сошествия Духа Святаго. И это стало венцом, окончанием проповеди Иоанна Предтечи. То, о ком он проповедовал, он воочию его увидел, и через крещение его в Иордане он явил его миру.
Церковь пророка Иоанна Предтечи новая. Она расположена в живописном месте Заречного, среди многовековых сосен. Всего за несколько лет своего существования у храма сложился активный приход.
Седмица.
Итоги ушедшего года подвел митрополит Серафим на пресс-конференции в епархиальном управлении. Владыка назвал и задачи на 2019. В частности, он отметил активизацию церковной жизни и образование 10 новых приходов в Пензенской епархии.
Самое, наверное, для меня отрадное состоит в том, что 2 прихода открылись в городе Пензе в самом. Это в районе севера. С конца года начал действовать приход в честь 3 святителей. И мы открыли храм в новом микрорайоне Заря. В общем-то, в обоих микрорайонах эти храмы востребованы, и сразу, так скажем, церковная и духовная жизнь в этих храмах стала динамично развиваться. С радостью должен констатировать о том, что церковная жизнь в нашем регионе развивается, появляется много различных проектов, которых люди охотно участвуют. Как богослужебного характера эти проекты, так и социального, и молодежного, и просветительского.
По словам Владыки, в 2018 году сделан большой шаг в деле строительства Спасского кафедрального собора Пензы. До конца марта строящийся храм будет полностью покрашен изнутри и приобретет именно тот вид, которым будет находиться в ближайшее время. Росписи стен начнут не ранее, чем через 3-4 года.
Седмица. Обзор событий недели.
Продолжаем программу. В Пензе 11 часов и 20 минут. И я приветствую гостя студии протоиерея Алексея Гашкова. Здравствуйте, Вадим.
Здравствуйте, Евгений. Доброго вам дня, дорогие радиослушатели.
В начале беседы мне хотелось бы обозначить суть проблемы в христианской психологии, о которой сегодня мы решили поговорить. Граница между бесстрастием, спокойствием, невозмутимостью и равнодушием ко всему и всем. То есть, где заканчивается то, к чему мы должны стремиться, и начинается то, чего мы должны опасаться. Телефон студии 54-32-24. Пожалуйста, набирайте этот номер, если хотите что-то спросить или поделиться своими соображениями. Сейчас, Алексей, ну вот в известной молитве оптинских старцев есть такие слова. «Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день». И какие бы я ни получал известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля твоя. То есть христианин должен стараться, он просит Господа о том, чтобы быть спокойным всегда?
Ну, спокойствие – это не равнодушие и не безразличие. И вообще нужно заметить, что оптинские старцы вели очень широкую пастырскую деятельность, принимали у себя в Оптиной пустыне, в своих кельях, не только простой народ, но и интеллигенцию. Вот поэтому, благодаря вот такому опыту, они смогли выработать особый подход к нашим, можно сказать, повседневным проблемам, радостям и горестям, вот, который был выражен вот в этой молитве оптинских старцев. Содержание, который нам говорит о том, что наш день, то есть день человека, каждый день человека, он может быть насыщен разными событиями или же их отсутствием. И в любом случае мы должны к этим переменам в нашей жизни соответственно отнестись по-христиански. И вот эти ключевые слова в молитве оптинских старцев, в которой говорится «Да будет воля твоя», вот они как раз определяют, что спокойствие – это значит принятие своей жизни, вот тех, может быть, радости или там невзгод, но принятие их как воли Божией.
Ну, а все-таки вот бесстрастие – это такая аскетическая, монашеская больше добродетель, как, собственно, которая была присуща и оптинским святым старцам, или качество, которое в себе всякий христианин должен развивать?
Прежде чем говорить о бесстрастии, хотелось бы немного обозначить само определение страсти.
То есть бесстрастие – это не то, чтобы как бы высшая степень спокойствия, это несколько другое получается.
Ну, если мы говорим о христианском бесстрастии, то да, очевидно, что да. Так вот, говоря, то есть не опережая вот само наше определение, о чем мы сейчас будем говорить, о бесстрастии, хотелось бы поговорить о самой страсти, поскольку многие люди, которые обращаются к вере, желает очистить свою душу от греха и в этот момент чаще всего не принимает во внимание особенности свойств и силы души человека после грехопадения и до грехопадения. Вот явный показатель того, насколько вообще мы, люди, отличались, является, например, вот сейчас мы, можно сказать, без еды не можем обойтись, но, во всяком случае, длительное время. Еда и пища являются необходимым условием нашего во всяком случае, биологического такого состояния. А в раю человек, ему вообще не грозила смерть. Он, в общем-то, не зависел от пищи и каких-то других потребностей тела. Сейчас мы от многого зависим, не только от еды, но и потребностей тела. И вот это может быть непонятно и для нас, отсутствие необходимости питания, его можно отождествить с возможностью, то есть не с необходимостью еды перед угрозой смерти, а его обозначить как возможность питания. Вот насколько характеризует отличие вообще человека до грехопадения и после грехопадения.
Мог поесть, но мог, в принципе, не поесть.
Да. Вот мы себе уже такого, наверное, не
можем. Мы уже зависимы, как минимум, от еды.
Да, мы зависимы, а первые люди не были зависимы. Так вот, и в случае с свойствами силы души, в общем-то, не всегда мы принимаем внимание, что страсти, они паразитируют на силах и свойствах нашей души. Паразитируют по-разному. Где-то менее импульсивно, где-то более импульсивно. Вот взять, например, естественно, ту же потребность, о которой мы сейчас заговорили, о потребности еды. Эта потребность, она вложена в человека. Но поскольку грех в виде страсти исказил вот эту потребность, то она превращается в страсть. В страсть чревоугодия.
То есть не просто поесть, чтобы насытиться, да, и успокоиться на этом.
Не просто насытиться, а вообще еда дана нам не столько даже для насыщения, а для поддержания жизни. Вот так будем говорить. Да, не для лакомства, там, не для чего-то еще, там, а именно для поддержания жизни. Но поскольку вот страсть, она повредила вот эту потребность, она переходит уже в чревоугодие. Взять другую потребность, опять же, человеческой природы, это влечение к противоположному полу. А в этом нет ничего плохого. Кстати, нужно заметить, что без этого влечения к противоположному полу вот наше дальнейшее существование человечества вообще под угрозой.
Человеческий род прекратится.
Абсолютно верно. И мы видим, что уже во второй главе книги Бытия Бог благословляет брак именно в раю. Вот это нам тоже, наверное, стоит помнить об этом, о том, что вот сами брачные отношения, в общем-то, не являются грехом.
Конечно.
Вот. Но поскольку, опять же, грех повредил, исказил вот эту потребность в интимных отношениях, в интимной близости, то это уже перешло в блуд. То есть уже неестественное состояние человека. Взять гнев. Гнев, опять же, вот часто, наверное, многие наблюдают за собой, насколько мы не сдержаны, нетерпеливы.
Сами же потом, может, и жалеем.
Да, сами, но... да, конечно, сожалеем, конечно. Но вот да, взять случаи с многими знакомыми, но, говорят, как будто вот в этот момент гнева, как будто, ну, вот в такое вот состояние, когда перестаешь себя совсем контролировать. Вот состояние, когда...
Состояние эффекта, как да, это еще называют.
Чуждое, вот, потом понимаешь, что это не свойственно тебе, вот так вот вести себя. Это потом приходит, когда ты уже остываешь, там, приходишь в себя. Но нужно заметить, что гнев, он сам по себе был дан человеку, как его, значит, такая данность, потребность, и в том, что, чтобы, вот, пользуясь гневом, отбрасывать или убирать из жизни все, вот с помощью вот этого гнева, что противно Богу. Вот то, что не согласуется с его волей, то, что не согласуется с назначением человека, все это отвергать вот, с помощью гнева. Но мы видим в нашей реальной жизни, что мы, поскольку страсть повредила вот эту потребность в человеке, то гнев мы изливаем на обстоятельства жизни. Вот это не так, то не так. Вот это нам не нравится, вот это не так лежит, вот это не так прошел, не в той одежде и так далее. Не, и гнев изливается еще на наших ближних. Вот что самое страшное. На обстоятельства жизни и на наших ближних. Вот это показатель того, что человек сам по себе, он сотворен по естеству без вот этого искажения. И мне бы хотелось подчеркнуть, что в результате грехопадения произошла не замена, как это может показаться, добродетель на порок, то есть на грех. Не-не-не, ни в коем случае. Не замена, а вот уже искажение той сущности, той природы, тех сил и свойств души, которые уже имели место в человеке. Искажение. Вот это искажение, оно всегда дает о себе знать.
Ну, то есть, условно говоря, чтобы просто, может быть, параллель вот такая вот мне пришла в голову, как Деница, это же не созданный изначально злой дух, а это искаженный ангел.
Да, искаженный в результате выбора. Свободно, да. То есть, он неправильно воспользовался, неверно воспользовался.
Изначально это Бог только благое создал, да, естественно.
То есть, добрая, благая воля в человеке свободна, она была предназначена не для этого, не для того, чтобы человек сделал такой выбор. Вот. А Василий Великий, Великий Святой, он, значит, сравнивает страсть с тьмой. И говорит, что тьма, ну, не имеет состава. Вот всякое явление, ну, во всяком случае, вот то, что мы можем, так сказать, понять, объяснить, оно имеет свой состав. И в этом случае страсть, она не имеет своего какого-то состава. И вот если мы тьму назовем отсутствие цвета, света, вот, то это будет говорить о том, что она просто, тьма не имеет никакого состава. Также и страсть. Она не имеет состава, но паразитирует на силах и свойствах души, которые заложены в человеке Богом. А продолжая разговор дальше о том, как нам вообще вот относиться к такому понятию, как бесстрастие, то нужно здесь заметить, что бесстрастие не является целью христианской жизни, как и не является целью самого воздержания, потому что воздержание может превратиться в страсть.
Да. Страсть, да, явно. Однозначно. Так,
когда вот особенно в период Великого Поста очень часто священникам приходится, значит, слышать такие вопросы, какие пряники можно есть, какие нельзя. И вот создается впечатление, что
об этом люди уже больше интерес, чем о молитве, о посещении
и
служб.
Одержимы вот этим, да, вот этой проблемой, чтобы не съесть там чего-то скоромного, чего-то там такого.
То есть это уже не средство, а цель получается.
Ну, конечно, здесь явно уже какое-то нездоровое отношение к посту. Вот. Мы можем рассматривать как бесстрастие, так и воздержание, как средство. И с другой стороны, мы можем констатировать, что не встав на путь вот, борьбы со страстями, невозможно достигнуть Царствия Божия. Вообще наша цель является, нашей целью не достижение бесстрастия, а нашей целью является бытие с Богом. И вы знаете, какой интересный глагол «быть»? Дело в том, что этот глагол обозначает настоящее время. Он сохранился в английском языке, во многих европейских и в церковно-славянском, но, вот, к сожалению, утрачен в русском. Вот, например, воспользовавшись вот этим глаголом «быть», мы говорим «я был учеником такой-то школы». или я буду учеником такой-то школы. То есть вот здесь применяется глагол «был», «буду». А как сказать в настоящем?
Я есть.
А, это уже церковнославянское.
Ну да, это уже сейчас.
И это уже церковнославянское, это уже не русское, да. Вот я есть, конечно. И поэтому мы обращаемся к Богу, яко ты еси, Бог наш, еси, Отче наш, иже еси.
Который есть,
конечно. Который есть, да. Если переводить на русский. Так это обозначение того, что мы находимся в бытии. В бытии с Богом, в живом отношении с Ним. Он не в прошлом, не в настоящем, как иногда мы друг другу желая там Царства Небесного, имеется в виду вечного покоя, когда Царство Небесное не в смысле смерти, а Царство Небесного достижения, да, вот этого блаженства. Вот, нужно заметить, опять же, что Царство Небесное – это не только свойственно покойникам, вот, а мы уже здесь вступаем в это царство. Так вот, и здесь, конечно, нужно это всегда принимать во внимание, что мы всегда призваны находиться в живых отношениях с Богом. И страсть в этом отношении, она создает помехи. Помехи препятствуют этому.
Отвлекает просто
отвлекает,
элементарно.
Конечно. Вот. И поскольку изначально человек был создан без этого повреждения, то мы можем восстановить вот ту первозданную красоту человеческой души, которая была нам дана при творении. И поэтому, отвечая на ваш вопрос, Евгений, здесь нужно отметить, что это удел не только монашествующих, но и всех людей, вот, которые призваны к духовному совершенству.
Тут, знаете, интересная вспомнилась мысль у святителя Феофана Затворника, кстати, день памяти которого на днях отмечали. Нужно стараться не столько победить и уничтожить на корню свою страсть, сколько ее перенаправить на благо. То есть, условно говоря, если любишь читать, ну, читай что-то полезное для ума, сердца и души, а не бульварные романы, а общительный человек, если ты, ну, не сплетничай, а встречайся с интересными людьми, расширяй кругозор, говори о чем-то действительно стоящем. То есть, вот получается, вот эту свою эмоциональную натуру, ее, может быть, ломать-то и не стоит?
Значит, если мы говорим о бесстрастии, то здесь нужно заметить, что бесстрастие – это не уничтожение нашей греховной природы, не ее ликвидация, а ее преображение. Вот только в таком ключе мы можем говорить о том, что имел в виду святитель Феофан Затворник. Поскольку подавлять страсть – это бесполезное явление. Вот об этом знали подвижники. И поэтому выходом вот из этой ситуации действительно не ломать себя, свою эмоциональность, а ее направить в нужном направлении. Да, действительно, если ты так любопытен, а ведь у нас народ очень любопытен, даже предельно, можно сказать, любопытен. Но так развивай свою любопытность в нужном направлении.
Есть много всего действительно интересного,
да, то,
в мире.
Да, что действительно способствует твоему развитию. У нас, кажется, звонок?
Да, у нас давайте звонок, послушаем. Давайте. Алло.
Да, слушаю.
Батюшка, благословите, рабу Божию.
Два
вопроса.
Да.
Вот, например, набрала я крещенской воды, это для себя. Вот можно ли ее давать вот людям из своей доли? Говорят, все болезни перейдут на тебя, от нее все болезни перейдут на тебя. И второй вопрос. Вот можно ли делать вот по поминке год, значит, попадает на первую неделю пастух. А если в воскресенье, вот на прощенное воскресенье можно сделать поминки или и так нельзя? Скажите, пожалуйста.
Да. Ну, наверное, со второго вопроса, пока я его не забыл. Согласно церковному уставу, все поминки с первой седмицы Великого Поста переносятся либо на прощенное воскресенье, либо вот на ближайшую субботу, воскресный день. Вот согласно церковному
уставу. Перед постом ближайшую субботу.
Ну, нет, они переносятся, если ближе, например, к воскресному прощенному воскресенью, mm-hmm. получается, то переносятся к прощенному воскресенью. А если ближе к субботе, то есть к концу уже первой седмицы Великого
Поста. Суббота, первая седмица.
Да, суббота или воскресенье, да. Вот, и некоторые, значит, недоумевают, а как же там, даже возмущаются, как же так в 40 дней человеку, а вы предлагаете перенести, что это такое там, что за это, непорядок. Вот, ну, там другая логика, дорогие радиослушатели, там, да, там уже по-другому. Вот, согласно церковному уставу, мы не поминаем в эти дни, не возносим молитвы о упокоении, поскольку... Это особые дни, вот, которых мы...
Более важные.
Да, более глубоко важные для нашего спасения. Вот, а помин, он, конечно, будет, но в свое время. Так, а вот в отношении первого вопроса, то, что там перейдет какая-то болезнь или болезни, мне тоже, вы знаете, приходилось об этом неоднократно слышать. А вот это действительно какое-то дремучее даже суеверие. Вот, чтобы в такое поверить и такое распространять, ну, нужно быть каким-то вообще далеким человеком от церкви.
Действительно, это же святыня. Как конечно, же она может что-то плохое ценить в себе? Святыня
ничего плохого не может быть, только благо, только радость в Духе Святом. Поскольку святая вода, она является проводником. Вот это нужно помнить всегда. Вот какие-то, если у вас недоумения возникнут, всегда вспоминать о том, что святыня является проводником Божьей благодати. И мы, пользуясь крещенской водой, мы через вот этот проводник Божьей благодати, мы эту Божью благодать принимаем. И ни о каком переходе каких-то заболеваний здесь не может быть и речи.
На всякий случай напомню, что телефон студии 5432-24. Пожалуйста, может быть, еще кто-то, если есть вопросы, конечно же, звоните и задавайте их. Ну, а мне бы еще хотелось продолжить развить вот эту тему и терминологии отчасти, и, собственно, сути явления, потому что для нецерковного человека страстность, ну, это может быть даже скорее положительное, чем отрицательное качество. Наверное, значение и национальность, конечно. Ну, то есть, условно говоря, там, страстный борец с коррупцией, страстный любитель музыки, страстный пропагандист здорового образа жизни, такие положительные образы, хотя, ну, может быть, словосочетание вызовут улыбку, но не об этом речь. Но если серьезнее, наверное, можно, например, апостола Павла назвать страстным пламенным проповедником, и это в похвалу ему будет. Ну, просто справедливо, потому что мы знаем, что ни он, ни апостол Петр, ну, не были людьми спокойными, бесстрастными, неэмоциональными. Вот почему мы тогда... должны рассматривать вот это спокойствие и умиротворение своих страстей как пусть не цель, но средство. И должны ли?
Ну, если бесстрастие понимать как пассивность, бездействие, безразличие, то, конечно, можно не только святого апостола Павла обвинить, но и Господа Бога за его творчество. Вот, а нужно заметить, что Иисус Христос вообще показал нам пример творчества, созидания жизни. А если мы все-таки будем понимать бесстрастие как отсутствие зла и его последствий или стремление к этому, то все-таки, значит, здесь и святой апостол Павел, и другие святые угодники Божии, они... В общем-то, мы видим, что стремились к этому бесстрастию, иногда импульсивно, горячо. Вообще нужно заметить, что вот поскольку наше состояние души, оно глубоко связано со страстностью, то оно похоже на пьяного всадника. Вы знаете, чем он характерен? Тем, что если его поддерживать с одной стороны... то он, наверное, свалится в другую сторону. Если с другой стороны поддерживать, то в какой-нибудь там вперед или назад свалится. То есть да, наша цель состоит в том, чтобы мы удержались в добродетелях вот в этих, чтобы прийти вот к бытию с Богом. Удержатели удержались в добродетелях, как вот всадник сидит на коне, вот, если он вправо там, или влево куда-то там склонится больше, чем нужно, то он просто упадет с коня. Так же мы в добродетелях, если мы излишествуем, то есть...
Или в пассивности, или пассивность, эмоциональности. Или
излишняя эмоциональность, все это приводит к негативным результатам. Поэтому вот очень хороший пример, мне всегда нравится, перед тем, как вот сделать какой-то выбор в своей жизни, что-то прибавить или что-то убавить, вот всегда нужно помнить, что вот этот образ всадника – это яркий пример вообще царского пути достижения добродетелей.
Еще один звонок у нас. Алло.
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 Да?
Да, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Да я хотела поговорить. У меня вот такое, каждую ночь у меня покойники в комнате. Мне очень неприятно, конечно. И не знаю, что делать. Я уже святой водой. Все углы, все.
Матушка, а они с вами разговаривают?
Нету. Нет.
Не беспокоит вас, да?
Нету. Не беспокоит. Ну, иногда прям много бывает. Не. Я даже, может, это ж... С головой меня.
Они не угрожают вам? Не угрожают?
Нет.
Ну и слава Богу. Все, хорошо, вот так... благодарим вас за вопрос. Благодарим вас за вопрос. Да, такие ночные видения. Очень часто мы встречаем у подвижников, которые часто оставались одни. Вот чаще всего это происходит, когда человек уединяется на долгое время. И я могу предположить, что радиослушательница, которая позвонила нам сегодня, очевидно, она живет одна, скорее всего. Одна, и поэтому вот эта уединенность, она может вот в таком возрасте к тому, что вот этот мир, который ждет нас, мир загробной жизни, невидимый мир, он источается, так, то есть он становится, ну, немного тоньше. Он становится даже прозрачнее. И это показатель того, что действительно ждет нас. Вот не всегда я склонен вот в таких людях признавать болезнь какую-то старческую. Не всегда это так бывает. Просто вот она сейчас вот даже вот в студию позвонила и сказала, а некоторые... Люди, они боятся признаться, потому что их сочтут за сумасшедших. А с возрастом вот эта грань, она источается, которая отделяет нас от того мира, она становится все тоньше и тоньше. Как вот одежда, если ее интенсивно носить, она постепенно изнашивается, превращается в тряпку. Вот, а иногда и даже отверстия в ней появляются незначительные. Вот через эти отверстия как раз мы можем уже отчасти содержать тот мир, который ждет каждого из нас. Поэтому, матушка, я бы вам порекомендовал, поскольку они вам не угрожают, не вступают с вами в разговор. Если будут вступать в разговор, то не идите с ними на контакт. Этого не нужно делать. Нужно читать сразу же молитву. И если у вас есть возможность днем, когда вот вы не видите их, то днем читайте Евангелие, Псалтирь. Вот это очень помогает укреплению веры и отсутствию страха перед покойниками.
Ко всему ли в жизни нужно относиться спокойно? Потому что вот этот вот совет традиционный, относиться ко всему спокойнее, вот насколько он христианский?
Вот под этой завесой бесстрастия очень часто скрываются, ну, такие вещи, которые совсем никак не применимы к бесстрастию. Это может быть и неразвитость души, это может быть и безразличие, и равнодушие. Но чаще всего под бесстрастием люди могут понять апатию. Это состояние, когда человек в силу невозможности реализации своих страстей, он, например, находится в болезни или после какого-то жизненного потрясения, его бей, он не будет чувствовать. Его можно хвалить, он не будет радоваться, его можно оскорблять, он не будет жаловаться. Но беда в том, что он такой же бесчувственный в духовной жизни к радости о Христе, к желанию быть с Богом. Вот. И именно поэтому вот здесь нужно насторожиться вот этого состояния. Ведь, наверное, мы призваны к другому бесстрастию, к живому общению с людьми. Мы должны сохранять вот эту живость души, чтобы разделять боль, сочувствовать людям. И мы видим, что прежде всего вот такой пример нам дает сам Господь Иисус Христос, когда Он, будучи абсолютно нестрастным, то есть свободным, вот, в отличие от нас, свободным от страстей, вот от тех страстей, о которых мы сегодня говорим, Он, тем не менее, плакал, узнав о смерти Лазаря. Он выражал сочувствие больным людям. Он любил учеников, он скорбел о Иерусалиме. Вот это все показывает, что мы должны...
Не был безразличен ко всему.
Да, не был безразличен. И мы не можем быть спокойны только тогда, когда действительно наша жизнь не соответствует замыслу Божию. Вот только тогда мы должны проявить какой-то действительно протест и не согласиться с этим. То есть мы не должны быть спокойны, когда у нас каким-то образом разрушается отношение с Богом. Вот в этом отношении, да, мы должны проявить беспокойство.
Еще один звонок у нас. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте. Доброе утро.
Я слушаю вашу беседу, и вы знаете, я вот о тех страстях, которые есть страсти, игра в карты, это не Богу неугодное дело. Дальше страсть вот к выпивке. И вот какую роль может сыграть ваша церковь, проповедничество? Потому что это страсть очень-очень великий грех. Спасибо.
Угу. Ну, я могу сказать о том пороке, который подвержен наш народ, это винопитие.
Наверняка намного больше, чем вот, азартным играм.
Игромания, там я уж не буду брать, хотя и тоже имеет место. Есть такие игроки, которые там действительно проигрывают, может и выигрывают, но проигрывают значительные суммы, которые делают ставки там на различных спортивных мероприятиях. В общем-то, им дают немного там возможность выиграть, но, оказывается, проигрывают они гораздо больше. Вот я могу сказать о тех мероприятиях, которые вот в нашем Петропавловском храме, не ходя далеко куда-то там за пределы других храмов, я могу сказать о нашем храме, где по воскресным дням мы еженедельно совершаем молебны по утверждению трезвости. И эти молебны провожу я. У нас намечается вот буквально завтра один или два человека будут давать обет трезвости на какой-то определенный срок. Вот уже позвонили, меня попросили, чтобы я подготовился к этому событию. И у нас уже сложился такой коллектив людей, которых объединяет вот эта проблема. В основном это родственники, но приходят и сами зависимые. Вот это конкретный пример того, что церковь, она не равнодушна вот к этому явлению, она не безразлична. Мы сопереживаем, мы разделяем боль вашу, вот тех, кто страдает от этого порока, вот кто созависим, мы находимся рядом и молитвой, и другими способами готовы поддержать и показать выход из этой ситуации, выход к свободе от этой зависимости.
Нет, ну вообще, конечно, тема борьбы со страстями – это такая огромная тема в христианской аскетике.
Да,
сейчас, наверное, за 5 минут даже нет смысла об этом начинать говорить. Только достаточно сказать, что она разработана святыми отцами, ну, очень подробно, потому что, конечно, это важнейшее такое дело. Но все-таки, стремясь к спокойствию в душе, вот к этому вот миру в душе, вот не рискуем ли мы стать теплохладными? Вот этот вот образ из Откровения Иоанна Богослова, его слова к Лаодикийской церкви, он очень яркий и, ну, в общем-то, пугающий.
Действительно, но ведь мы люди, в силу своего интеллекта, темперамента, характера, вот наши страсти, они по-разному реализуют себе, как я вот начал говорить в начале передачи, у кого-то импульсивно, у кого-то менее импульсивно, может быть, более пассивно, но у всех эти страсти имеются. И, значит, у флегматиков, инертных людей мы можем в какой-то степени позавидовать тому, что они, в общем-то, ни к чему не стремятся, там особо ничего не желают, их очень тяжело склонить к какому-то там злу, пороку, но в то же время...
И к добру тоже, наверное, и к добру, тяжело склонить.
Проблема в том, что если они не... стремятся ко злу, то в то же время они и стремятся к добру, а это уже беда. У Клайва Льюиса есть два великолепных произведения. Это, значит, письма, значит, вы не помните?
Нет, не помню.
Так, там говорится о том, что как бес искушал, значит, своих адептов. И в одном из произведений бес-искуситель говорит, ну вот раньше, говорит, если грешники, то грешники были, если праведники, то праведники, а сейчас ни рыба, ни мясо.
Теплохладные.
Теплохладность, да. Теплохладность. И поэтому, наверное, каждый из нас в той или мере согласится с вот этим, значит, показательным образом относительно того, что мы проявляем то и дело какое-то равнодушие, теплохладность. Но это мы можем встретить и в художественном произведении преподобного Иоанна Лествичника, где он говорит, что он отдает предпочтение не тому, кто не был обуреваем страстями, а тому, кто хоть и был обуреваем, но боролся с ними.
Ну, да, это об этом же, конечно.
Вот об этом. Вот к чему нужно стремиться.
Насколько это трудно? Нужно для этого свои какие-то, может быть, врожденные свойства характера ломать, корректировать?
Каждый из нас к этому призван, поскольку мы уже рождаемся вот с этой поврежденностью, то мы призваны Господом Богом и Святой Церковью к тому, чтобы корректировать, может быть, не...
Работать над этим,
да, не ломать, потому что вот эта ломка, она что-то пугает больше людей. А вот стремиться к свету, к красоте, к правде Божией и тем самым в свою... сущность души преображая, я думаю, что к этому призван каждый из нас.
Спасибо большое за беседу, отец Алексей. Наше эфирное время подходит уже к концу, поэтому я напомню, что сегодня программу «Пензенская митрополия и мир православия» для вас подготовили и провели Евгений Белохвостиков и Михаил Спежов. А в следующий раз мы выйдем в эфир в субботу в 11 часов 10 минут. На волне Радио России из Пензы. До новых встреч в эфире.
Мир православия.